Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 июня 2018 года, 13 часов 1 минута. Радио Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И мы начинаем с вами Переделкино. Вот, как-то необычно, знаете, в начале мая я ходил в шортах и купался, а 13 июня я хожу в толстовке и думал, брать с собой плащ или не брать, потому что так по традиции пешком иду от Воробьевых гор до храма Христа Спасителя. Вот, размышляю, нравится мне быть среди деревьев и воды. Тем более, что столица наша заполнена футбольными фанатами, все с этими ID ходят, как, наверное, знак такой, что жизнь немного удалась. У меня есть ID, я могу пойти на футбол, и это прекрасно, конечно же. Вот, надеюсь, что такой межкультурный опыт как-то поможет нашим гражданам ориентироваться в мировом сообществе по-другому, что чему-то мы очень важному научимся у людей, которые сюда приехали, потому что мне очень понравилась статья Ольги Седоковой на «Правмире». Она написала вот на 12 июня, по-моему, ее, ну, вот на праздник на наш, который только прошел, «Как любить свою родину». Очень хорошая такая статья. И там вот она затрагивает такие вот пользу межкультурных связей, как это происходило в ее жизни, чему она научилась. Потрясающая, мне кажется, статья. И вот сегодня у нас еще такие межкультурные связи будут. Мы посмотрим на Священное Писание, посмотрим на историю Стефана, посмотрим на его проповедь. Не знаю, успеем мы или не успеем. Если что-то важное не успеем, то продолжим в следующий раз. И вот попробуем у этого удивительного человека, потрясающего, но даже человека-диакона, да, вот в первой церкви наполовину. Он родился за пределами Израиля, его избрали именно по этой причине, чтобы он заботился о вдовах в первой церкви, потому что мы знаем, там, как говорится, вот тех людей, которые понаехали, немножко третировали по первости. Вот, и чтобы исправить понимание вот подлинного благочестия и воплощение подлинного благочестия, были избраны люди именно из вот тех понаехавших, которые помогали первой церкви соблюдать справедливость, как того требовал, ну, закон, да. И вот Стефан был таким человеком. Мы знаем, что истинное благочестие — это презирать вдов и сирот и хранить себя неоскверненным от мира. То есть если мы не заботимся о тех, кто сам о себе позаботился, не может, то наше благочестие как-то, ну, это просто такие священные формы эгоизма. И еще такой важный момент — хранить себя неоскверненным от мира, потому что когда участвуешь в страданиях других людей, видишь страдания, понимаешь какую-то несправедливость, и это не просто в каких-то теоретических формах, а именно вот живой человек стоит и плачет перед тобой, и ты слышишь его историю, в этот момент сердце, конечно, может так вот колыхнуться. Это, наверное, хорошо, когда наше сердце приходит в движение от сострадания, да, мы знаем, что Иисус, сострадая людям, делал практически все, и он смотрел на Иерусалим, смотрел на иудеев в глубочайшем сострадании, что они как овцы рассеянные без пастыря, да, вот, и это хорошо, главное, чтобы вот сострадание человеческому страданию или отождествление с человеческим страданием не удаляло нас от Бога. И вот здесь Стефан проводит, да, это, напомню, 8 глава книги «Деяний», вот, он проводит свою проповедь, 7 глава книги «Деяний», и я начну с конца. И вопрос, который мы себе сегодня задаем, он в следующем. Мне очень близкие друзья мои его задавали, люди подчас его задают. Ну а как вообще вот все, что написано в Писании, там, да, оно же было написано что-то 2000 лет назад, что-то 2500 лет назад. Разве это применимо к нам сегодня, сейчас? И мне кажется, вот разговор Стефана, точнее проповедь Стефана иудеям, которые считали, что им-то как раз-таки все принадлежит, что они тот самый народ, которого Бог избрал, который Бог любит, у них самый правильный храм, у них самая правильная земля, у них самая правильная культура, у них самое правильное наследие, а здесь какие-то понаехавшие товарищи жить им не дают, вот, и возмущают спокойствие. И вот разговор Стефана с этими людьми, да, у которых как бы свои богу, у них все схвачено, Бог о них постоянно думает и заботится. Я думаю, мы во многом нам поможет понять вообще, что происходит в нашей жизни и насколько истины, великие обетования Священного Писания, действия Божие применимы к нам сегодня, сейчас. Ну, давайте прочитаем окончание, потому что вот когда какие-то такие разговоры ведутся, и вот точнее вот эта проповедь, она, да, достаточно длинная, 60 стихов, вот, мы прочитаем с вами последние 10 и начнем говорить. Ну, давайте. Книга Деяний, 7 глава, с 51 стиха. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделали ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Услышав это, они пришли в ярость и начали скрежетать зубами от злости на Стефана. Стефан же, преисполненный Святого Духа, поднял глаза к небу и увидел славу Божию и Иисуса, стоящего по правую руку от Бога. «Смотрите, — сказал он, — я вижу открытые небеса и Сына Человеческого, стоящего по правую руку от Бога». Тогда они все вместе заткнули уши, с громким криком бросились на него, они выволокли Стефана за пределы города и стали бросать в него камни. Свидетели обвинения оставили свои плащи у ног молодого человека по имени Савл. Когда они бросали в Стефана камнями, тот молился: «Господь Иисус, прими дух мой». Потом он пал на колени и громко воскликнул: «Господи, не наказывай их за этот грех». С этими словами он умер. Вот такое окончание первой проповеди Стефана. Ну и само слово «Стефанос» — это лавровый венец победителя Олимпийских игр. Это один из венцов, который Иисус Христос упоминает в Откровении Иоанна Богослова. Да, Бог говорит такие слова: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение 2.10. И смотрите, что тут происходит. Во-первых, мы видим, как Стефан повторяет подвиг Христа — и повторяет его, не просто имитируя, да, вот то, что было в Гефсиманском саду, то, как Иисус просил на кресте, да, «Господи, прости их, ибо не знают, что эти люди творят». Мы видим, что Стефан проникается вот этой реальностью Божьего, и он видит эти открытые небеса, мы уже не знаем, как это он видел, но если Иоанн, да, видел откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог и вечные судьбы. Мы знаем, что если когда сатана искушал Иисуса Христа, он реально показывал ему все царства, которые хотел ему дать, если Спаситель поклонится, то в духовных возвышенных таких состояниях есть такая возможность, да, вот Стефан, исполненный Духа Святого, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего по правую руку от Бога. «Смотрите, — сказал он, — я вижу открытые небеса и Сына Человеческого, стоящего по правую руку». Мы видим здесь очень важную вещь, как внутреннее осознание вечности, да, вот приобщенность к вечности, которая руководила в земном служении Иисусом Христом, то же самое проявляется в сердце Стефана. И знаете, мы не просто говорим о том, что христианство — это такое вот, ну, послушание, как вот мы приучаем животных, мы воспитываем там каких-то преступников не совершать какие-то вещи, да. Как говорил апостол Павел в послании к римлянам, если мне память не изменяет, 6:18, благодарение Богу, что вы от сердца, да, вот от полноты сердца, из самой глубины стали послушны тому учению, которое мы вам передали. И вот мы видим здесь, что духовный опыт, который имел Спаситель, он открывается не в апостолах даже, он открывается уже в диаконах, да, то есть опыт, он передается. И вот это очень важно, друзья, верить в то, что духовные состояния, духовные обетования, духовные какие-то данные, которые были в жизни Иисуса Христа, и мы видим их в Евангелиях, видим их, скажем так, в жизни апостолов, в послании апостолов, здесь мы видим в Стефане уже. Потом мы посмотрим на Тимофея, да, вот даст Бог, да, это вот язычник уже, которого мы, в жизни которого мы видим какие-то божественные проявления. И поминая еще Ветхий Завет, да, когда пророк увидел, что Саул во пророках, да, вот кто-то сказал, что неужели Саул во пророках? И тогда Самуил сказал, что я хотел бы, чтобы все пророчество, то есть чтобы все люди обрели глубинный духовный дар. И в этом отношении мы знаем из Священного Писания, вот здесь мы это видим, что действительно Бог желает не просто спасать нас от греха, хотя это далеко не просто, но частью этого спасения является получение глубочайшего духовного опыта. Второе, что мы понимаем здесь, очень важный такой момент, я о нем побольше хочу поговорить, что, как говорил Клайв Льюис, добродетель без мужества не добродетель. Потому что если у нее нет силы и энергии не поддаваться злу, да, не проигрывать злу, то она перестает быть добродетелью. И тут мы видим, ну, в Новом Завете первого человека, который творит свою смерть. То есть он осознанно, внимательно идет до конца в своих убеждениях. То есть он подтверждает все, во что он верил, своей смерти. То есть он выбирает дойти до конца, вот, нежели расстаться со своими убеждениями. Мы знаем в нашей истории там, страны, в последней были такие люди, Александр Мень, да, которого нужно было только лишь убить, потому что остановить его было невозможно, как это было там, в 90-м году, 1990-м году. У нас был замечательный отец Павел Адельгейм, вот, там, три мученика оптинских, которых на Пасху зарезали. Вот, если говорить о наших каких-то реалиях и говоря о смерти, ну, я возьму Павла Адельгейма, он очень интересный человек, вот на Правмире есть его статьи, вообще очень интересно почитать, что он говорил. И вот Мария Городова в российской газете написала такие слова, мне кажется, они очень важны. И вот этот вопрос, тут, наверное, кончина славная Стефана и поднимает этот вопрос. Она говорит так о Павле Адельгейме. «Смерть отца Павла была проповедью любви к нам, а мы пытаемся воспользоваться ею, чтобы дальше ненавидеть». Да, вот это очень важные слова. Я еще раз прочитаю, что смерть, ну, можно сказать, Христа, любого мученика, любого святого человека, любого замечательного человека, есть проповедь божественной любви к нам. А мы пытаемся воспользоваться ею, чтобы дальше ненавидеть, ну, или как бы превращаем ее в некие козыри в нашей игре. Такое вот. Потому что иногда нам хочется, ну, наверное, я не знаю, не буду говорить каждому, даже мне хочется, и не то, что даже, а мне хочется воспользоваться Богом в каких-то своих целях. Воспользоваться истинной любовью для того, чтобы, ну, обрести какой-то кусочек жизни или статус, идущий вразрез с подлинной природой христианства или природой Царствия Божьего, потому что это природа любовь, это природа служения, это природа чистоты. К этим словам можно добавить то, что, ну, действительно, и смерть отца Александра Меня, и мучеников оптинских, и самого Спасителя, это своего рода порой становятся козыри или магические средства вот в нашей такой игре построения кривых зеркал, да, вот искаженной реальности. Есть такая сказка «Королевство кривых зеркал». И пока мы это не распознаем в себе и не будем видеть этого в себе, да, то кровь мучеников не будет становиться семенем вечной жизнью в нас самих. Да, вот как Тертуллиан говорил, что кровь мучеников есть семя церкви. Мы можем сказать так, что если мы, ну, духовные деяния, поступки, слова Священного Писания, духовный опыт других людей, который мы получаем в свое распоряжение, да, если мы отказываемся козырять этим, скажем так, против кого-то или ради чего-то непонятного, то тогда вся эта красота, полнота, великолепие, она не даст нам ни вечной жизни и не станет семенем чего-то прекрасного. Ну, говоря, может быть, совсем просто, говоря словами социальных сетей, можно сказать так. Если зрелый или духовный человек борется с собой, чтобы любить других, да, чтобы приносить другим людям пользу, то незрелый человек борется с другими, чтобы любили его, чтобы обслуживали его мечты и интересы. Да, вот мы понимаем вот эти вещи. Духовный человек, он борется с собой, чтобы любить, чтобы делать мир прекрасней, чтобы творить новые миры и реальности. А плотской человек или там неисцеленный человек, давайте будем говорить, он борется с другими, чтобы они делали его счастливым. Если говорить по максимуму вот в этой истории, да, если фарисеи и Савл были готовы ненавидеть и убивать за свою веру, то апостолы были готовы любить и умирать за свою. И мы знаем, что потом вот этот молодой человек в конце главы, который здесь называется Савл, да, который одобрял там убиение Стефана, он превратился в апостола Павла, да, великой силой Божией, он был преображен, изменен, и он приобщился вот этому подлинному духовному опыту, и на максимум апостол Павел произносит эти слова, они меня просто потрясают до глубины души, я надеюсь, что когда-нибудь я их смогу честно произнести сегодня, и не знаю, смогу ли я произнести эти слова честно, он говорит, что я готов сойти в ад ради братьев моих иудеев. Да, то есть апостол Павел готов был, ну так, гипотетически поменяться с теми людьми, которые доставили ему массу страданий местами, чтобы они пошли на небеса, а он туда не попал. Вот это, так сказать, вот тот мощнейший духовный опыт и величина, которой мы должны как-то все-таки идти, на нее ориентироваться. Ну, давайте пару слов скажем о проповеди Стефана, потому что она заслуживает того. Она уникальна. Почему? Потому что это одна из немногих проповедей в книге «Деяний», да и, в принципе, наверное, в Новом Завете, которую произносит кто-то помимо апостолов. Эта проповедь самая длинная получается, да? Одна из версий, что она не закончена, потому что его побили камнями и не дали довести все цепочки смыслов до конца. С другой стороны, еще одна версия есть, что она такая длинная, потому что Бог пытается как бы вот по максимуму приложить усилий, чтобы достучаться до иудеев. Вот. И если говорить уже о вере, о благочестии, об ответственности, о послушании, ну вот слово «ответственность» взять, да, это ответ. Сначала нужно что-то услышать и потом ответить. И вот Стефан говорит фарисеям, людям, которые не способны встроиться вот в духовный опыт, да, вот встроиться в божественную работу, он говорит, вы просто не слышите Бога. Говорит, причина, по которой вы не слышите Бога, потому что вы повторяете, ну, вот парадоксальный, очень странный опыт своих отцов, которые гнали тех людей, через которых Бог действовал. И одна из причин, по которой вы гоните, потому что вы прилипли к своим стереотипам, к своим каким-то старым вещам, своим каким-то вот таким узким пониманием реальности. Вот. И Стефан фактически призывал Синедрион не быть похожими на своих отцов, не быть похожими в отвержении назначенным Богом спасителей. Вот. А они, ну, так сказать, до смерти его забили камнями, делая то, что делали их отцы. И если учит нас чему-то проповедь Стефана, да, она учит нас тому, вот чему посвящено по большей части все послание к евреям. Там 5 раз говорится вот в критических таких точках: «Не отвратитесь и вы от говорящего», потому что все в нашей жизни, все прекрасное, все замечательное, все новое, все спасительное начинается именно с того момента, когда мы начинаем слушать голос Божий. Вот, и в таких вот критических точках этот голос Божий может с нашей точки зрения совершенно не совпадать. И вот эта динамика начинается, когда мы вот приходим к вере, да, к покаянию, да, ведь что мы говорим: «Господи, прости меня, я знаю, что я грешен, но я знаю, что ты меня любишь, что тебе не все равно, я прошу тебя, войди и живи в моем сердце». Или, если говорить, ну, по-другому немножко, попроще, повеселее, если Бог всегда с вами согласен, то это Бог, который живет только в вашей голове. Да, и вот, вот от этого нужно бояться. Это то, что не давало действительно духовному опыту и Божьей силе, Божьему действию как-то проявиться вот среди фарисеев. И вот чтобы понять... Наверное, проповеди, ну, Стефан в данном случае, вообще работы со Священным Писанием, есть такой вот принцип в герменевтике, мне он очень нравится, он очень простой, это вечная истина, я его называю. Там, когда мы смотрим то, кому и каким способом автор говорит то, что он хочет сказать, мы формулируем основную мысль автора, да, вот как бы она звучала для тех людей, которые его слушали. И потом смотрим, как бы она сегодня звучала и как ее можно применить на практике в 21 веке. Ну, также и переводчики действуют. Да, они понимают фразу, которая сказана на английском. Ну, вот я перевожу, когда могу, вот, и книги, и устно. И вот самый простой способ – это схватить фразу, понять ее и потом сказать ее на, ну, по-русски, так, как мы... говорили бы это сегодня. Вот, и это спасает во многом от выдуманий, от фантазий и дает нам твердую почву под ногами. Я чаще всего использую этот принцип, когда проповедую, потому что вот мы проповедуем стих за стихом, и вот в этой проповеди, как и во всем Новом Завете, наверное, мы можем увидеть, как первая церковь толковала Ветхий Завет. Это очень важный опыт. Вот в книге Деяний, в проповеди Павла, там, в словах Иисуса Христа, вот в аллегорических, да, иносказаниях Павла, там, в послании Галатам, например, мы можем понять и попробовать вот подстроиться под то понимание Ветхого Завета, да, и вот толкование Ветхого Завета через Новый, которым обладали апостолы. И вот это понимание Писания в его вечных принципах становится основой для наших молитв, для проживания каких-то духовных вещей, для понимания Божьих истин, Божьих принципов и той практики, которую мы совершаем. И в этом смысле мы можем утверждать в том, что действительно каждое обетование, каждый духовный принцип, каждая грань духовной правды, она открыта и доступна для всех людей. Потому что вот это было самым большим, наверное, перестроением, да, которое произошло в Первой Церкви, мы будем говорить об этом позже, в Деяниях, там, в 15 главе, когда Слово Божие пошло к язычникам, и на Первом Соборе решили, что язычников не нужно становиться сначала иудеями, а потом христианами. Вот, ну, смотрите. Фарисеи обвиняли Стефана в непочтительном отношении к Богу, но сами противились Святому Божьему Духу, не слушая ни Бога самого, ни тех людей, которых Бог послал. Они обвинили Стефана в неуважении к Моисею, закону, но сами не придерживались некоторых постулатов закона Моисеева, хотя многих и придерживались. Их уши отказывались слышать истину, их сердца отказывались принимать истину, а их шеи, да, вот как «вы» в русском языке говорится, отказывались склониться перед истиной. И вот Стефан их в этом и изобличает. Он говорит: «Вы виноваты в том, что вы убили праведника Иисуса Христа, того, через кого пришло Царствие Божие на эту землю и спасению». И вот это, знаете, меня потрясает. Когда я читал проповедь Стефана, ну, чтобы проповедовать церкви, потом я много ее очень читал. Меня потрясает, как некнижный человек, не имея интернета, книг, толкований, мог так сильно разбираться в Священном Писании. Человека, ну, обязанность которого была, ну, заботиться о людях, о которых никто бы не стал заботиться, потому что вдовы, которых кормила церковь, это были самые незащищенные люди того времени. И вот этот человек, казалось бы, который, ну... ну, в полном смысле этого слова был таким вот диаконом, да, начальником там по столовой, начальником по социальному служению, ну, или руководителем, или лидером социального служения. Он произносит проповедь и таким образом использует священную историю, что, ну, мурашки по коже и дух захватывает. И вот здесь Стефан показывает нам, как можно и нужно воспринимать вообще и божественную историю, и действовать в каких-то трудных ситуациях. Ну, первое, да, что всегда важно иметь целостное представление священной истории, то есть истории от бытия до того момента, в котором мы находимся, и до книги Откровений. И Стефан делает то, что делал Иисус. Иисус объяснял, да, после воскресения своим ученикам и потом ученики другим людям, как священную историю, которая говорит о нем самом. Да, вот он ее наполнил теми вот смысловыми точками, которые дала ученикам возможность посмотреть на историю духовную своего народа совершенно в другом ключе. Стефан делает то же самое. Он расширяет узкое понимание божественной истории и традиции Израиля. И он начинает, как настоящий реформатор, реально, вот как Мартин Лютер, если так можно сказать, он начинает с истоков, от начала, он начинает от Авраама. Потом апостол Павел будет делать то же самое в послании к Галатам, когда будет доказывать, ну, превосходство благодати над законом. И даже больше, наверное, великое положение благодати, спасение по вере, как реальность, пребывающую до закона, до храма, до обетованной земли. Что еще Стефан делает? Он очищает священную историю, да, вот, от всего наносного. Он проясняет все смыслы, он убирает все придуманное и неважное. Да, вот помните, как Иисус говорил в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, в 5 главе, в 33 стихе, например. «Вы слышали, что еще в древности людям было сказано: не нарушайте свои клятвы и выполняйте все, в чем вы поклялись Господу. Я же говорю вам, не клянитесь вовсе, не клянитесь ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что этот город великого царя». Почему Иисус так говорит? Потому что иудеев были целые, короче, там хитросплетения, как можно пообещать, а потом не исполнить своего обещаний. И вот здесь Иисус говорит: друзья, что лучше вообще не давать никаких обещаний, чем потом использовать священные тексты, священный город, священную землю, священное место как храм, чтобы потом нарушать данные вами слова. И Стефан делает все то же самое. Он убирает из священной истории все ложное. Он говорит: да, мы Богом избранный народ, но не надо забывать ошибок, которые были совершены нашими отцами, и тем более повторять их. Да, заповеди иудейского народа велики, но их надо не только почитать, их надо исполнять. Да, храм свят, но Бог больше святого храма. Как, ну, совсем просто об этом можно сказать так, что самое лучшее уважение к врачу – это делать то, что он говорит. Потому что можно врачу дарвать, ну, подарки, там, дарить цветы, много о нем рассказывать, там, кланяться ему, когда вы видите, там, да, целовать ему руку. Я уже не знаю, как можно его выразить, да, вот уважение к врачу. Но если вы не следуете его, так сказать, назначениям по вашему лечению, это уважение, ну, оно, скажем так, ложное. И здесь еще один важный момент, да, вот нам нужно научиться не отвергать то, что мы не можем понять. И когда вы кому-то свидетельствуете, ну, а мы как верующие призваны свидетельствовать, мы вот с Алексеем Образцовым немного об этом говорили, очень важно дать им понять, что вы уважаете их веру, уважаете ее настолько, что вы знаете ключевые моменты того, что им важно. Ну, там, в наших реалиях эту культуру России знать, историю нашей страны. Ну, у меня был такой случай, я иногда участвую в проведении семинаров тут в Москве, психологических, как священнослужитель, как психолог чуть-чуть, вот, и иногда заходит вопрос, ну, типа, я не православный человек, и некоторые люди говорят, он знает про православие больше, чем сами православные. Ну, мне в этом смысле повезло, потому что, когда я учился в Русской христианской гуманитарной академии в Питере, у нас были потрясающие учителя-священники, например, архимандрит Иануарий, который уже с Господом, который много трудился вот, по переводу Нового Завета, в понимании Нового Завета, он вообще открыл нам глаза. Из высшей религиозной философской школы у нас были замечательные люди, которые просто открыли нам глаза очень широко на вот это золотое наследие православной церкви, поэтому, ну, как-то вот мне очень повезло с учителями в православной традиции. Смотрите, как свою проповедь начинает Стефан, да, вот он говорит в 7 главе, во 2 стихе, «Мужи, братья и отцы, послушайте». Он не говорит, я тут, короче, чуть ли не апостол-диакон в церкви, а вы там что в своем этом, вы распяли Христа, да вы вообще какие-то безумцы, да я вообще не такой, как вы там ниже плинтуса. Понимаете, потому что когда мы собираемся кому-то свидетельствовать, даже понимаем, что люди настроены агрессивно, не надо себя от них отделять. И здесь вот Стефан удивительный пример, мы знаем, что лицо его сияло, когда он говорил, да, он был таким вот харизматичным, он располагал к себе, и он говорит, мужи, братья и отцы, послушайте, да, у него очень много уважения к Синедриону, он понимал, что иудеи любили слушать историю своего народа по много раз, да, вот священную историю, что они являлись особым Божьим народом, и вот это... Вступление Стефана, оно должно было навести мост, но не просто мост. Смотрите, как он говорит вот во 2 стихе. «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан». И здесь очень важно, что Стефан сразу расширяет границы диалога. Да, вот его хотели зажать в понимании вот иудеями своей традиции, что есть храм, есть святая земля, есть заповеди, есть учения, есть школы Гиллеля, есть другие школы. Стефан говорит, позвольте, друзья, история нашего народа, она значительно шире, богаче, разнообразней. И он говорит, не случайно Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии. То есть на что он намекает? Что великие события в жизни Авраама произошли задолго до того, как был передан закон, задолго до того, как был построен храм. Также замечательно то, что многие из великих событий, упомянутых, ну вот Стефаном в данном случае, произошли за пределами Палестины. Да, и вот здесь Стефан сразу расширяет контекст. Он говорит, друзья, давайте не будем забывать, что как родился наш народ, как появлялись великие люди. И вот дальше он будет говорить об Аврааме, он будет говорить об Иосифе, он будет говорить о Моисее, о людях, которых, ну, любой иудей в предельной степени уважал. Но начинает он именно с Авраама, начинает он именно с того, что Бог действует где хочет. Он обращается к тем людям, которым сам выбирает. Не было школы людей, которые должны услышать Бога. Он Святыми становятся те вещи, где Бог открывает себя. Праведники становятся те люди, которые не противятся вот голосу Божьему и действию Божьему, вот там, где они его встретили. Это может быть совершенно не земля обетованная. И вот Авраам, да, это человек, который вышел из своей земли. Все иудеи почитали Авраама и почитают Авраама. И Стефан говорит четыре вещи, да, вот три. Первое — это Авраам повиновался Богу. Как сказано в послании к евреям в 11:8, Авраам оставил дом свой и пошел, не зная, куда идет. Он был смелым и предприимчивым человеком. И Стефан, он говорит, Божий человек — это тот, кто повинуется Божьему указанию даже тогда, когда он не может представить себе последствия этого послушания. Это человек, да, вот человек веры, второе качество. Потому что Авраам не знал, куда он идет, но он верил, что когда направляет Бог, то лучшая доля впереди, в том месте, куда нужно прийти. Даже когда у него не было детей, даже когда казалось, что никогда их уже не будет, да, Авраам верил, что в один прекрасный день его потомки унаследуют обетованную землю. И третье, Авраам был человеком надежды. Даже к концу своей жизни он не увидел полного исполнения Божьих обетов, но он не сомневался в том, что они исполнятся. И Стефан говорит, что, друзья, давайте не будем забывать, какие люди становятся участниками божественной истории, какие люди принимают спасительные действия Божие и участвуют в них, какие люди становятся, ну, действительно героическими личностями. Это люди дерзающие, это люди, готовые откликнуться на призыв Бога, в то время как вот иудеи, вы, слушающие меня, да, всеми силами старайтесь удержать старое. Да, вот как часто мы можем слышать от людей, так мы еще никогда не делали. Мы всегда говорим, поем, делаем, ходим только так. И понятное дело, нам всем нравится стабильность, мы к стабильности привыкаем, у нас появляется ощущение, что мы можем контролировать реальность, но вот эта наша зацикленность на старом может украсть у нас новое спасительное действие Божие. Итак, нам важно повиноваться Богу, когда мы слышим Его голос, даже если Он для нас очень сложен. Для этого нам нужна вера. И одной веры мало, когда мы начинаем действовать, нам нужна надежда. И вот Авраам был первым человеком, о котором говорит, ну вот праведником, которого описывает Стефан. Это человек, послушный Богу, человек веры, человек надежды. Следующим он говорит о Иосифе. Да, вот с 8 по 16 стих. Иосифом он очень интересный человек, мы знаем, книга «Бытия» заканчивается потрясающими словами, которые становятся таким лейтмотивом ко всей книге и ко всей даже Библии, да, вот Иосиф, «Бытие 50:20, вот вы умышляли это все во зло, а Бог обратил это в добро, чтобы спасти жизнь многим людям». Это самые прекрасные, на мой взгляд, слова, характеризующие смыслы, цели и намерения Бога в его взаимоотношениях с человеком. И когда Стефан говорит об Иосифе, он подчеркивает две вещи – благоволение и мудрость. Первое – это благоволение. Ну, во-первых, это слово означает красоту, ну, в физическом значении. Мы знаем, что Иосиф был красивым, прекрасным человеком, у него была замечательная одежда. Вот. Потом, наверное, еще можно характеризовать это слово, как мы сейчас говорим об обаянии или харизме. Вот. И мы понимаем, что Иосиф – человек, у которого были причины для того, чтобы озлобиться, причины, чтобы быть таким вот мизантропом, потому что все его подводили, собственная семья чуть не убила, потом помиловали, да, бросили в канаву, потом продали в рабство, потом его предают в одном доме, потом его предают в тюрьме, потом его еще, короче, предают. Ну вот он был человеком, который смог сохранить обаяние и харизму. Вместо того, чтобы озлобиться, он честно выполнял свои обязанности и служил тем людям, который мог на том месте, в котором он находился, в доме Потифара, в тюрьме, помните, хлебодар, виночерпи, они ему не помогли, но это не озлобило его. И вторая характеристика, да, вот Иосифа, это мудрость. Это означает намного больше, чем здравый смысл или ум. Жизнь Иосифа вообще дает нам ключ к пониманию этого слова. Мудрость – это способность видеть вещи и жизнь так, как видит их Бог. Способность обращать зло в добро, в заботу, в спасение людей. И опять Стефан говорит им: друзья, вы считаете, что вы люди, которые принадлежат Богу. И по сути это так. Вы считаете себя людьми, которым принадлежат великие обетования, великое Слово Божье. Но давайте подумаем вот о тех прекрасных людях, которым мы гордимся. Вы погружаетесь в тонкости закона, вы размышляете о своем прошлом, вы готовы ненавидеть, вы даже готовы меня убить, но посмотрите на Иосифа. Он принимался за любую задачу, даже если это заканчивалось неудачей. Он смотрел на жизнь, как смотрел на нее Бог. Он не озлобился, он нашел себе силы простить братьев, принять свою сложную долю. И в конце концов он стал человеком, которого спас Бог, возвысил Бог, и через которого Бог спас жизни огромному количеству людей. То есть Иосиф реализовал то обетование, которое Бог дал Аврааму. Помните, «Я благословлю тебя», Бог сказал Аврааму, «и ты будешь благословением для многих людей». И вот это две такие большие сферы в нашей жизни христианской, что сначала мы принимаем благословение от Бога, становимся исцеленными, целыми, богатыми, преодолеваем какие-то сложные вещи в нашей жизни, становимся обаятельными, да, или харизматичными, говоря сегодняшними словами, становимся мудрыми. Для чего? Чтобы научиться делать то, что делает Бог, обращать зло в добро и этим самым становиться благословением для других людей. Ну, и тут уже 8 минут, я еще хочу, вот, чтобы закончить наш рассказ, про Моисея, да, говорит Стефан. Тоже потрясающий рассказ, это с 17 по 36 стих. Для Моисея, для иудея Моисей, ну, это все во всем, да? Он был человеком, исполнившим завет Господа оставить свою землю. Он был в буквальном смысле человеком, отказавшимся от царствия своего, чтобы исполнить завет Бога и стать во главе своего народа. И вот это ставят в пример Стефан иудеям. Он говорит: вы не хотите отказаться от своего маленького царства ради царствия Божьего. Вы не хотите отказаться от своего маленького влияния для безграничного влияния Божьего. Да? И вот эта дилемма стояла перед Моисеем, как бы оставить, ну, потрясающе развитую нацию. Да? Египет на тот момент, он был ого-го. А Моисею нужно было выбирать между империей, да, вот как, ну, сейчас пускай будет Америка, да, там, или Европейский Союз, или Япония, то есть высокоразвитая страна с таким вот практически безграничным влиянием, и пойти куда-то в Африку, да, и начинать все сначала, строить города, собирать народ, писать законы, разрабатывать культ богослужений, вокруг него объединять нацию, морально-этический кодекс разрабатывать. Как человек, воспитанный при дворце фараона, Моисей понимал глубину и сложность этой задачи. Однако он нашел в себе силы подчиниться Богу и отказаться от своего царства, дабы вывести Божий народ во все величие грандиозного замысла Всевышнего. И Стефан вновь указывает иудеям, он говорит, что великий человек – это не тот, кто, подобный иудеям, погряз в своем прошлом, не тот, кто ревниво охраняет свои привилегии, а тот человек, который готов откликнуться на призыв Господа, оставить свое царство, оставить свое влияние, оставить свой уют, оставить свой комфорт, чтобы Божьи пределы расширились, чтобы Божий народ зажил по-другому. И вот здесь мы видим необходимые такие вот качества, которые Стефан рисует, ну, как бы для нового человека, для благочестивого человека, для человека, который может уместиться, удержаться и войти в божественную историю. Да, вот поминая об Аврааме, мы понимаем, что это человек, который повинуется голосу Божьему, который приходит внезапно. Да, вот самое потрясающее про Авраама — это то, что он не знает Бога, Бог с ним заговаривает, и вот по мере общения Авраама с Богом происходит прогрессия познания Бога Авраамом, но повиноваться он начал сразу. И у Авраама мы понимаем, что повиновение голосу Божьему, даже если он вырывает нас из привычного контекста, с него все начинается. Затем нам нужна вера. Ну, действительно, потому что какие-то вещи непредсказуемы. Иногда Бог действует в темную. Ну, и как я шутил там вот в церкви, говоря, что если бы он нам все с самого начала рассказал, может быть, мы бы никогда и не согласились. И вот когда мы слышим голос, мы веруем тому, кто говорит, нам нужно жить надеждой. Потом мы переходим к Иосифу, и мы понимаем, что нам нужно благоволение, нам нужно доброе сердце, нам нужно принять очень много усилий, чтобы сердце наше не ожесточилось. И потом вот это наше доброе сердце сделает нас по-настоящему мудрыми. Да, вот страх Господень, начало мудрости и познание путей его разум. Поэтому вот у Иосифа мы берем вот это доброе сердце и мудрость, которая позволяет нам, ну, воспитывать наши навыки, обращать зло в добро, потому что иногда, ну, добро не из чего делать. И мы как бы принимаем вот этот удар зла в свое сердце, поглощаем его и уже не отправляем зло дальше. И, думая о Моисее, да, вот в самой большой, наверное, такой категории, мы готовимся откладывать какое-то свое царство, потому что оно у нас у каждого есть. Вот, и чем оно больше, тем его сложнее отложить. И используем свои навыки, влияние, возможности для того, чтобы Божий народ, он обогащался, для того, чтобы Божий народ устраивался, для того, чтобы Божьи слова, они реализовывались во всем Божьем народе. И фактически, когда мы смотрим на Священное Писание, когда мы слышим вот эти великие слова Священного Писания, думать нам нужно об одном. Кто мы? Заложники прошлого и его стереотипов, или мы можем стремиться в будущее и открываться новому? Открываться новому, чтобы глубже проникаясь и опираясь на первоосновы, ну, на вечные судьбы, можно сказать, на отцов веры и их пример. Потому что вот что такое реформация? Да, это постоянное возвращение к первоосновам, переосмысление своей реальности и извлечение новой силы и нового опыта и новых векторов для того, чтобы двигаться дальше. Вот эту самую большую картину показывает нам Стефан в своей проповеди. Можем ли мы принять и поверить необычность и непохожесть путей Бога, который творит все новое? Да, потому что вот самая большая сложность всегда, везде, и она всегда такой останется, это именно то, что Бог просит нас делать то, во что, ну, непривычное в наших реалиях, да, непривычное в нашей базовой линии нормы, скажем так. Сможем ли мы распознать спасительное действие Бога и человека Божия, через которого Всевышний начинает свое действие, потому что иногда они похожи на сумасшедших. Да, там Франциск Азийский, который голышом начинал свое служение, он вернул все, что дал ему отец, и как-то вот в таком естественном унижении он начал какой-то свой поиск правды, чтобы стать небесным рыцарем. Да, там Павел Адельгейм, там Александр Мин, люди, которые, ну, как бы в общем и целом казались немножко с прибабахом. И в Исаии в 43 главе, 18-19 стихе сказано: «Забудьте о прежнем, о минувшем не вспоминайте. Вот я делаю новое, оно уже происходит, неужели не понимаете? Я пролагаю в пустыне и реки в земле безводной». Это потрясающие слова, это вызов, который всегда будет перед нами. Что мы готовы сделать ради своей веры? Готовы ли мы расти, любить или мы будем ненавидеть? Будем ли мы убивать или будем оживлять? Проклинать или исцелять? Наказывать или благословлять? И я надеюсь, друзья, что теперь, вот читая проповедь Стефана, будет смотреть на это немножко иначе, на все, понимая, вот как Стефан рисует образ того человека, в жизни которого возможно осуществление божественных обетований. Мне надо заканчивать. Благослови вас, Господь.